Все честные отцы, дорогие братья и сестры, мы разбираем 12-е осьмистишье Псалма 118-го, а урок это у нас 6-й, вторая часть 6-го урока. 12-е осьмистишье охватывает стихи с 89-го по 96-й «Покой фита» по церковнославянские буквы цифры и «Червь зело» 96-й стих, который завершает как раз вот эту 12-ю осьмерицу стихов или 2-10-ю осьмерицу стихов. Следует это осьмистишье под буквою «лямед» – «учить» его значение или «учение». У слова «учить» два значения мы знаем. Учить кого-то, других, учить кого-то чему-то. Уму-разуму мы иногда пытаемся других учить, сами, может быть, его не имея. И второе значение у этого слова «учить» – учить что-то, самому учить, заучивать какие-то истины, какие-то положения. Вот к данному осьмистишью, 12-му, как раз приложимо только последнее значение, то есть учиться закону Божию, заучивать заповеди Божии, причем как учиться не внешне, а навыкать в нем, принимать его внутрь сердца своего. И вот в этом-то 12-м осьмистишье как раз и говорится о поучении в законе Божьем, чтобы уразумевать волю Божию и действовать сообразно с нею. Вот какое учение надо усвоить из этого стиха. Как узнать волю Божью и как не противоречить воле Божьей, а действовать согласно, сообразно с нею и стать свободным в своих действиях и поступках. Предание воли Божией дает человеку полную свободу. Этот стих еще и глубоко догматический. Попробуем в нем разобраться. О том, что поучение, всякое учение, это есть познание воли Божьей, мы читаем еще в стихе втором, в самом начале Псалтыри, в первом псалме. «Блажен муж и жене иди на совет нечестивых». А вот второй стих так звучит. «Но в законе Господней воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь». То есть поучение в законе Господнем – это согласование своей воли с волей Господа и понимание этой воли. Поскольку предмет этот, закон Божий, в котором мы должны учиться, многообъятен, то пророк, как мы видим, уже много раз обращал на него внимание, даже начиная с первого псалма, во многих псалмах, и тем более вот здесь, в этом 118-м псалме, который специально и посвящен размышлениям над законом Божьим. В данном конкретном осьмистишье пророк показывает, какие блага доставило ему поучение в законе Божьем, познание воли Божией, как оно делает его свободным, несмотря на все стесняющие и скорбные жизненные обстоятельства. В этом осьмистишье пророк указывает на небо, там он видит Слово Божие, которое пребывает вовек, указывает на землю, здесь на земле он истину видит, которая тоже пребывает в род и род. Он видит и наблюдает, и поучается, и размышляет в других вещах, взирая на все вещи вообще, видит, что они сотворены Господом и работны Богу. То есть они все подчиняются Ему, они все выполняют эти вещи, волю Божию. Все творение выполняет законы, данные ему Творцом. А заключается стих тем, что говорится о законе Божьем, как о широкой заповеди, которая живит человека и спасает его, и не дает грешникам погубить человека. Вот конечный стих 96-го псалма очень важный. «Широка заповедь твоя, зело». И в этом стихе пророк говорит о выходе души на простор и свободу и вступление в ту область, где нет предела совершенству. Приступая к объяснению этого осьмистишья, святой Амвросий молится так: «Прииди, Господи Иисусе, отверзи нам дверь сего пророческого учения, так как она для многих затворена, хотя с первого раза и представляется отверстую». Мы вроде бы все одно и то же видим, но как глубоко мы проникаем в сущность творения, в сущность того, чему поучает нас все творение Божие. Мы, как всегда, знаем, что каждом осьмистишье присутствуют почти все слова, которые составляют гиперслово, то есть родовое слово, которым называется закон Божий. Какие же эти слова в данном осьмистишье? Как здесь назван закон Божий, чтобы нам уже при чтении всех стихов не обращать на это дополнительного внимания? Закон Божий назван словом, законом, оправданием, сведением, заповедью. При этих словах всегда не только в данном осьмистишье, но и во всем псалме присутствует местоимение, притяжательное, «твой». Твой закон, Господи, Твое слово, Господи, оправдание Твои, сведения Твои, заповедь Твоя. Эти местоимения, поставленные Давидом, тоже результат поучения. Все, все вещи Божьи, всяческая работа Тебе, как он говорит в стихе 91 этого осьмистишья. А какие глаголы в этом осьмистишье? Мы же знаем, что при вот этих словах, которые характеризуют закон Божий, всегда есть глаголы «поучиться», «размышлять», «изведать», «поведать» и другие глаголы. Но вот здесь очень своеобразные глаголы в этом осьмистишье. Собственно, здесь в основном используется глагол «бытия», главный глагол «бытия», который даже не показывает действия, а показывает состояние, что вот все Божье, весь этот мир Божий, и глагол «быть» и в самых разных своих формах здесь присутствует. Напомним, что и святое страшное имя Божие тоже связано с глаголом «быть». Мы называем Господа «сый», «сущий». Это страшное святое имя мы даже не произносим в «суе», как положено, а пишем его на иконах, и то по-гречески, в венчике Христа Спасителя, «го он» написано, это значит «сый», «сущий», причастие от глагола «быть». И вот посмотрим, пройдемся по всем стихам этого осьмистишья, как развивается здесь тема бытия, существования, жизни, связанная с глаголом «быть». В 89 стихе слово «пребывает», здесь виден глагол «быть», «бывать». В 90 стихе «в рот и рот истина твоя». А здесь где глагол «быть»? Есть здесь глагол «быть». Связка-то есть. Подразумевается, в рот и рот существует, есть, пребывает истина твоя. Мы же знаем, что связка есть, она опускается просто по синтаксическим законам славянской речи. Дальше, в 91 стихе «всяческая работа на тебе», где здесь глагол «быть», а здесь тоже в опущенной связке «всяческая суть работа на тебе», то есть все является рабом твоим, Господи, все творение, оно рабствует, работает по твоим законам. 92 стих, мы тоже здесь видим глагол «быть», «аще бы не закон твой поучение мне был». Здесь говорится о том, что закон Божий поучение был, есть и будет. Здесь от глагола «быть» и форма. 93 стих «не забуду оправданий твоих». Что же мы видим в слове «не забуду»? «За» — это за чем-то нахождение, за какой-то преградой, а дальше следует глагол «буду». И если мы отбросим здесь «не забуду» и приставку, и отрицание «нет», то называется «буду» в оправданиях твоих всегда, Господи. То есть и здесь глагол «быть». Далее 94 стих. Здесь еще одна форма от глагола «быть». «Твой есмь аз». «Есмь» — это настоящее время первое лицо от глагола «быть». «Я твой, Господи». И заключается вот 96 стих, последний в этой осьмерице. «Широка заповедь твоя». Здесь тоже мы знаем, что только по славянской речи опускается глагол «быть», и в настоящем времени «широка есть заповедь твоя». Глагол «быть» о том, что Слово Божие, Совет Божий и его определение всегда есть, всегда суть и являются неизменными. Поэтому вот так и пронизывает этот глагол «бытия» в его формах все осьмистишье, где пророк размышляет, поучается, наблюдая все творение, поучается о том, что все связано с тем, что Господь всем управляет, что все ему работает, все подчиняется, и небо, и земля. Читаем теперь первую осьмерицу стихов. Это 12-я осьмерица. Первый стих 12-й осьмерицы, 89-й, «Покой Фита». «Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси». «Вовек» – одна из формул вечности. «Навсегда, Господи, Слово Твое пребывает или установлено, хранится на небе, на небеси». На каком небе? Мы же ведь знаем, что небо у нас есть чувственное и небо есть мысленное. Здесь, в общем-то, пророк говорит и о том небе, и о другом небе. Говорится здесь о том, что сонмы ангелов хранят Божий закон на небеси, на небе, хотя, конечно, ангелы и вокруг нас. Здесь поэтому, когда говорится о небе как о сакральном пространстве, то оно не имеется в виду где-то высоко нами зримое небо, оно и вокруг нас, вот это мысленное небо. Далее, под словом мы уже разобрали формулу «век» и разобрали понимание неба в этом стихе. Теперь посмотрим, что же здесь разумеется под словом. «Слово Твое пребывает». Слово здесь толковники единодушны, что под словом, пребывающим вовек, разумеется, Сын Единородный Божий, который есть истина, как мы увидим в следующем стихе. Он – Бог Слова, Христос – Спаситель, вовек пребывает одесную Отца, сидя на престоле Божественном. Еще обратим внимание на то, что слово имеет значение не только «кто» – Господь Иисус Христос, но и «что», «какое слово пребывает». Это слово, которое изречено Богом, на всем печать Божьего слова, когда Он сотворил мир. Мы читаем это в первой главе Бытия. «Той рече и бысть» – это рефрен, который идет в первой главе Бытия. «Господь сказал, и стало, рече и бысть, сказано, сделано, и каждую минуту Господь носит вся миры силой слова своего». Как говорит святый праведный Иоанн Кронштадтский, «бысть стало и пребывает вовеки». Святитель Амвросий делает такой вывод. «Видишь, и в тебе должно пребывать то, что пребывает на небеси. С неба бери пример. Есть ли нарушение закона в солнце, в звездах и во всем другом чине устроения этого мира? И ты тоже следуй чину и порядку Божию». Мы уже сказали, что небо Божие с ангелами – это умное небо. Оно тоже пребывает чисто, светлеясь в ангелах Словом Божиим. Воля Божия в ангелах исполняется в полном совершенстве. Поэтому и нам оставил молитву Господь. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». То есть воля Божия должна и человеком на земли совершаться. Мы знаем, правда, что был один нарушитель закона на небе. Он нарушил волю Божию, но он свержен оттуда. Вместе с теми, кого успел увлечь, и нас здесь на земле смущает. Этим стихом пророк увещевает нас устроить на земле подобное небо, жить по-небесному, отрешаться от земного, ревнуя ангельскому житию. Ну и действительно, вот мы когда на литургию только приходим, как нас собирает первый же возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», и мы сразу переносимся на небо. Церковь наша земная воинствующая, она вот нас собирает в это небо, которое начинается здесь на земле. Святый Иларий так сказал, «Когда сказал пророк, что Слово Божие пребывает на небе, то есть в мире ангельском, не следует думать, что его нет на земле». Оно есть в сердцах разумных тварей. Из нас, крещенных, нет никого, кто бы лишен был дара небесной благодати и кто не имел бы пребывающего в себе Слова Божьего, когда живет по заповедям». Следующий стих, 90-й, червь. «В роды истина Твоя основал еси землю и пребывает». «В род истина Твоя». «Ты основал землю, и она стоит, пребывает эта земля». В род и род. Из рода в род переходит истина непреложности, порядков Божиих, которые установлены на небе и на земле. То есть не только в мире физическом порядок, но и в нравственном должен быть. Здесь в род и род истина твоя. Слово «истина» обозначает «кто», как и слово «кто». Это Господь Иисус Христос. Это та истина, о которой поведают небеса и вся тварь. Бог, Творец, Вседержитель, Промыслитель и Судья Вселенной. Вот Он – истина, Он – Слово. Но истина имеет значение и что? Какая истина? Та, что сообщена людям еще от Ветхого Завета, через откровения, через пророков. И нет силы, которая могла бы пресечь шествие этой истины из рода в род, как толкует святитель Феофан Затворник. Еще мы должны сказать о словах «в род» и «род». Ведь все не случайно у пророка, и то, что два раза повторяется слово «род», это тоже формула вечности, но именно два раза, как бы говорится о двух каких-то родах, то это не случайно, мы должны поразмышлять, почему здесь говорится дважды. Святой Афанасий так рассуждает. Два суть рода, принявших истину Божию. Первое – это иудейский народ, у которого закон и пророки. И второй род – это церковь от язычников. Когда первый род отринул истину, мы помним, как иудеи вопили «возьми и распни его», тогда истина от первого рода перешла ко второму, к церкви. И вот истина, как говорят толковники, только в церкви. Истинную церковь всех объединяет, а в остальных, не принявших эту истину народах, царствует ложь. 91 стих, червь Аз. «Учинением твоим пребывает день, яко всяческая работа на тебе». Здесь продолжается размышление, поучение в том, что все у Господа по закону, все в порядке в Его творении. «Учинением твоим пребывает день, пребывает», то есть переходит один день к ночи, а потом снова наступает день. Смена дня и ночи, соответствующие движению светил небесных и земли, установленных Господом при миротворении, о чем мы читаем вот в первой главе «Бытия». «Работно рабствует тебе всяческое, все работает, все, что существует, сотворено Богом и служит Ему, и ничего не бывает случайного». Все движется по законам милости Божией, правды, премудрости и целесообразности. Не слепая игра природы создала эту великую гармонию. Это чин от Бога, так как Господу было угодно. Как бедны и несчастны материалисты, когда думают, что все это сотворило. Только сама натура, сама природа. Это Господь расположил в стройном соотношении воздух, воду и землю. Земные пласты, соли, металлы, где чему назначено что, то там и пребывает, и все работно Господу, все ему служит. Он творец, он и вседержитель, и держимое держит, как ему благоугодно. Бог повелевает, чтобы одни поля оросить, а другие оставить палящему зною солнца. И буря несется туда, куда Бог направит, чтобы исполнить суды Его правды или суды Его милости. Все по Его установлению, все покорствует, рабствует Богу и свободы не имеет. Но вот здесь ведь пророк в этом осьмистише именно говорит о воле, о свободе, о том, как бы свою волю привести в соответствие с Божьей. И он прекрасно, пророк, понимает, что свобода лишь у тех, кому она дана при творении? У царей твари, у царя твари человека. У него есть независимость, но не за тем, чтобы своевольничать, а чтобы свободно и самоохотно подчиняться той же воле Божией, как и все творение Божие. Господь дал свои законы и начертал их в сердце человека. Мы знаем, что совесть Он дал каждому. Но свободы человеческой Он не связал, оставил на выбор. Исполнять или не исполнять? Но предупредил, если будете исполнять, то будете блаженны, блаженнее непорочнее в пути, ходящие в законе Господне. Первый стих разбираемого нами великого 118-го псалма. И Господь же предупредил, если не будете исполнять законы, страдать будете. Так Феофан Затворник, святитель, и призывает: «Подклоните же свою свободу под иго воли Божией самоохотно, всей душой, всем сердцем, всеми силами и всем помышлением». Переходим к 92 стиху. «Яко аще бы не закон твой поучение мое был, тогда обо погибл бы во смирении моем». «Если бы, аще бы, яко, если бы не закон твой поучение мое был», а этот стих как раз говорит о поучении, если бы он не был для меня поучением и утешением в этой жизни. Тогда оба погибло бы их. Я бы тогда погиб, пропал бы во смирении моем, в уничижении, в бедствии. Тогда бы я действительно погиб в этом страшном мире». Эти слова может говорить каждый благочестивый, который впал в бедствие. Ибо смирением здесь называется время искушений и скорбей. Мы уже говорили о таком значении этого слова. «Смирихся, зело», то есть «попал в беду, в большую», в искушение, в скорби, в приражение лукавых помыслов, в нападение сопротивных сил. И только закон Божий, которым мы утешаемся, помогает нам не погибнуть в этом мире. Так может сказать тот, кто прошел бури искушений и не пал. Святитель Афанасий Великий так говорит: «От приражения лукавых помыслов и нападения сопротивных сил погиб бы я, если бы закон твой не стал для меня опорой». Так и Давид делал не то, что ему хотелось, а имел страх Божий. Ведь мы знаем, что нас закон удерживает от гибельных поступков. Посмотрите, казалось бы, вот Саул. Мог бы его Давид умертвить, когда он лежал перед ним без защиты. Но мысль о том, что есть закон Божий, и страх Божий удерживал царя Давида, потому что он знал, что нельзя убивать помазанника Божия, и он считал его неприкосновенным. Опять же, вспомним, как мы поступили и поступаем со своими помазанниками Божиими. Ведь, посмотрите, действительно, Давида удержала та мысль, то положение закона Божия, что помазанник Божий неприкосновенен. Так и все праведные победоносные мученики, они не соглашались со злом мира, шли на смерть, на казни, и Господь спасал их. Причем спасал, может быть, даже и прямо вот от смерти на этой еще земле, как, например, отроков пищи, которые не поклонились идолам, Иосифа, который отказался от роскоши и прелюбодейства. 93 стих. Вот после этого стиха написано слово «среда». Мы дошли до середины Псалма 118-го. Читаем этот 93 стих. «Вовек не забуду оправданий твоих, яко в них оживил мя еси». «Я вовек не забуду уставов правд твоих, закона твоего». «Ибо в них оживил мя еси, ибо ты меня в них оживил, даровал мне через них жизнь». Видите, здесь как раз вот и говорится о том, что мы можем погибнуть в этой жизни, даже оставаясь живыми, если нарушим заповеди Божии. И в то же время обетование от Господа нам вечной жизни дано, если мы соблюдаем Его законы. «Счастлив тот, кто с полной истинностью возносит глаз этот к Богу, ибо грешник, как преступник заповеди, не может так сказать, яко в них оживил мя еси, потому что грешник не соблюдает законов. Не забуду, не памятью только и помышлением, а делом и жизнью не забуду, то есть буду ходить в законе Божьем и исполнять заповеди Божьи». И пророк в исполнении этих заповедей чувствует сладость жизни. «Жив один праведник, хотя видимым образом он умирает, а неправедник мертв, хотя кажется живым, потому что праведность и правда – это основа жизни». Переходим к 94 стиху. Мы приближаемся к завершению разбора 12-й «Смириться» стихов. Это шестой наш урок. «Твой есть мяз, спаси мя, яко оправданий твоих взысках, твой я». «Спаси меня, ибо, яко, оправданий твоих взысках, ибо я взыскал, то есть хранил, учился в твоих правдах, в твоих уставах. Не каждый может сказать «твой есмь аз», ибо раб греха лжет, если называет себя рабом Божьим». Как пишется в послании 2 Петра, глава 2, стих 19, «Им же Бог, кто побежден бывает, всему и работен есть». То есть кто какой страсти служит, какой страсти он побежден, той страсти он и раб. Как пишет святитель Феофан Затворник, кто же может сказать «твой есть мяза»? Вот подумайте, можем ли мы сказать? Иной, пожалуй, и рванулся бы сказать «твой я, Господи». Но восстают ближайшие его господа, которым он работает и служит им. и зажимают ему уста. Кто же эти господа? Приходит похоть и говорит: «Мой ты, потому что плотоугодничаешь. Ты продал себя за любовь к блуднице». Приходит любостяжание и говорит: «Мой ты, серебро и золото, которое имеешь, цена рабства твоего». Приходит роскошество и говорит: «Мой ты, однодневное пирование есть цена за всю жизнь твою». Приходит честолюбие и говорит: «Мой ты». Приходят и все другие пороки и страсти, и каждый из них говорит: «Мой ты». Поэтому пророк-то, когда говорит: «Твой есмь аз», почему он может так сказать, что он никакого другого не взыскивал господина, кроме правды Божией? Вот так и великий наш полководец Суворов Александр, он сказал: «Твой есмь аз, Господи», и составил покаянный канон Господу Иисусу Христу, в котором есть и строки этого псалма: «Твой есмь аз, спаси мя, ибо я взыскал твоих взысканий». То есть мы, отрекаясь от рабства всему другому, становимся верными рабами Божиими. Причем, когда мы отрицаемся от работы другим господам, при крещении святом, от святого крещения раб верный Божий человек должен называться. И тот, кто дела по закону Божию творит и всю свою волю в послушание Христу направляет, тот есть Его. И такого человека молитва Господу о спасении благоприятна. Потому что сам Бог тех, кто исполняет Его волю, называет своими верными слугами, рабами, друзьями, сынами и дочерьми по благодати. 95 стих. «Менее ждаша грешницы погубите мя, сведение твоя разумех». Меня ожидали ждаша грешницы, грешники. Погубите мя, чтобы меня погубить. Сведение твоя разумех. И вторая часть противопоставлена первой. А я уразумел откровения твои, сведения. То есть, а я поучался в законе твоем, Господи, им спасался. Демоны прелестью стремятся погубить человека, а человек Христом спасаются. Толковники говорят, что этот стих более всего приложим к мученикам, потому что чего только не делали мучители, чтобы отклонить их от веры и погубить душу их. Разные роды казни, мучений, приманок всевозможных лукавых. Но все покушения погубить того, кто подвязается в богоугождении, безуспешны. Он как паутину разрывает все сети врагов, все стрелы их отскакивают от него, как от несокрушимого утеса. Другим полна его жизнь. В ином мире витает ум его, он уже не здешний, он не совсем земной. Во сведениях твоих был я с умом своим. Если бы я не был ему так предан, то, может быть, грех и увлек бы меня, я погиб бы. Но се благодатью твоею есмь, еже есмь. Только благодатью Божией и разумением сведений Божиих есмь, еже есмь. Я тот, кто я есть. В первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 10. И вот заключительный стих. Мы читаем 96 стих. 12 осьмерица стихов. На этом завершается 6 наш урок. «Всякие кончины видях конец, широка заповедь твоя зело». Я видел конец всякой кончины. Что значит «конец всякой кончины» я видел? Слово «кончина» — это есть предел, конец. Слово «кончина» — оно очень интересно, по-гречески оно так выглядит. «Сюнтелия». «Сюнтелия» — это окончание дела, да и само все дело, и предприятие, и даже начинание дела. Оно, всякое дело, имеет конец, оно ограничено. Оно имеет «перос», «предел», по-гречески «перос», «предел». И пророк говорит: «Всякого дела, предприятия, начинания я видел конец». Все кончается, и кончается влияние этого всякого дела и предприятия. А во второй части стиха: «Широка заповедь твоя зело». Заповедь же твоя, как он противопоставляет концу всякого другого дела, не имеет конца, она бесконечна, безгранична, беспредельна и действует без ограничений. В этой жизни всему есть предел: власти, богатству и, наконец, даже самой жизни. А заповедь Божия так широка, что простирается беспредельно. А все человеческое имеет конец. Заповедь Господня неистощима. Последний предел ее – совершенное богоподобие. Потому что в Евангелии от Матфея написано в главе 5, стих 48, «Будете обо совершенни, яко же и Отец ваш Небесный совершен есть». Но кто же достигнет этого совершенства? Начавший ходить по заповедям вступает в беспредельную широту, где царствует воля Божия. И заповеди, конечно же, для нас беспредельны, потому что нет предела совершенству. И в каком смысле заповеди беспредельны? Во-первых, потому что нет предела в преуспеянии какой-то заповеди. Например, вот степень восхождения или совершенствования в них не имеет конца. Никто не может сказать: «Довольно, я нахожусь на уже высокой ступени совершенства, мне дальше идти некуда». Никто не может сказать: «Я достиг совершенства». Далее еще шире простор открывается. Нет и не может быть ни у кого подобного заявления. Возьмите милосердие, где предел ему? Нет предела милосердию Отца Небесного, в котором все беспредельно. Нет, конечно, тем более предела и росту человека в милосердии его. И какую добродетель не возьми, ее предел – богоподобие, и он никогда недостижим для твари. Наша обязанность – стремиться. Будьте совершенны, яко Отец ваш Небесный совершен. Но не удостигох, гоню же, аще и постигну. Вот очень интересное изречение это в послании к филиппийцам, в главе 3 стих 12. Не удостигох, я еще этого не достиг совершенства, гоню же, то есть я его совершаю, я совершенствуюсь, аще и постигну, если и постигну когда-либо. То есть я двигаюсь только в этом пути. Окончание первого совершенства служит началом последующего, как мы читаем у пророка Сираха. Егда скончает человек, тогда начинает, перед ним открываются новые горизонты. Широка заповедь Господня. Второе значение смысла беспредельности заповеди Божией. Во-вторых, заповедь Божия широка, потому что вступивший на путь ее вступает в область воли Божией, которая объемлет все сущее и бывающее. А это беспредельная широта, гармония со всем и со всеми. И в-третьих, заповедь Божия широка потому, что дает исполняющему широту или полную свободу. Страсть связывает свободу и делает человека рабом. Заповедь – противоядие страстям. Убив страсти, человек отвязывается от них, получает полную свободу. Вот это именно и есть, как говорит святой апостол, свобода чад Божиих. В этом и состоит таинство искупления. На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!
Благословен есть Господи, научи на оправдание Твое. Разъясни священные Твои славы, аще и язвы наши прегрешения. Ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное Отечество подожми. Рая баки жителями сотворяя. Благословен есть Господи.